У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем анализировать сценарий Михаила Булгакова, написанный по мотивам комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Гэги, которые придумывает Булгакову, выходя за пределы гоголевского текста, впору снимать какому-нибудь Леониду Гайдаю. Последний, кстати, пытался в своем обычном духе экранизировать гоголевскую комедию, в чем, как нетрудно догадаться, потерпел сокрушительнейший провал. Думается, если бы была снята фильма по сценарию Булгакова, ее, скорее всего, ждала бы та же участь. Впрочем, в пору творчества советского периода некоторые из этих гэгов показались бы чрезмерными даже Гайдаю. Вот, например, эпизод с высеченной слесаршей. Читаем. Слесарша Пошлепкина ползла на четвереньках вдоль фасадной стороны дома Городничего, прижимаясь к фундаменту, чтобы не заметили полицейские Свистунов и Держиморда, которые в это время ничего, кроме купцов, не видели. Купцы первые заметили неестественное положение слесарши, и на их тупых лицах выступил интерес. Полицейские подозрительно переглянулись между собой, дескать, держи ухо востро. Опять купцы что-то хитрят. А купцы обрадовались случайному развлечению. Затряслись козлиные бороды, и один из купцов крикнул на Пошлепкину. «А ту ее!» Пошлепкина серой кошкой взвилась, чудом уцепилась за наличник окна и, увидев Хлестакова с Марией Антоновной, завопила истошным голосом. «На Городничего челом бью! Слесарша я, Пошлепкина! Мужу моему мошенники приказали лоб забрить в солдаты, а очередь на нас не припадала!» Пораженный Иван Александрович отскочил от Марьи Антоновны. Свистунов и Держиморда сторожевыми псами бросились к окну, и началась борьба. Пошлепкина брыкалась ногами, близко не подпуская Свистунова и Держиморду. Купцы подзадоривали полицейских, а те словчились, поймали развивающийся подол слесарши, дернули, что есть мочи, и вместе с оторвавшейся юбкой покатились по земле. Пошлепкина кричала Хлестакову. «Следовало взять сына портного в солдаты, да родители богатый подарок дали ему. Тогда он, мошенник, присыкнулся к купчихе Пантелеевой, а та подослала супруге полотна 3 штуки. Так он ко мне. На что, говорит тебе муж, он уж тебе не годится». И вдруг фигура слесарши Пошлепкины исчезла. Полицейским удалось ухватить ее за ноги и стащить. Хлестаков подбежал к окну. За ним подлетела Марья Антоновна. Они увидели, как полицейские волокли слесаршу за ноги, а слесарша, упираясь руками в землю, орала. «Да я-то знаю, годится он мне или не годится. Это мое дело, мошенник ты такой!» Полицейские ускорили шаг. Пошлепкина метнулась щукой и впилась зубами в зад Свистунова. У Свистунова занялся дух. Он выпустил слесаршину ногу, схватился за пораженное место и с воплем бросился в сторону. Купецкие животы колыхались в утробном смехе. Конец цитаты. Или вообще уж не лезущий ни в какие рамки эпизод с городничихой, посылы к которому дали, очевидно, несколько фраз из «Ревизора». У Булгакова эти фразы развернуты в прямолинейную картину, выходящую не то что за рамки приличия, но даже за рамки пошлости. Читаем. Хлестаков, поддерживаемый городничим, направляется к двери. За ним Анна Андреевна и Марья Антоновна. У дверей, ведущих в опочивальню, Хлестаков сделал всем прощальный поклон, и дверь за ним шумно захлопнулась. Городничий облегченно вздохнул. Слава Богу, все кончилось благополучно. Но тут-то и обнаружилось, что не все кончилось и не все благополучно. Ужас обуял Городничего, когда он увидел тщетную попытку Анны Андреевны оторваться от двери, за которой скрылся Хлестаков. Подол ее платья, накрепко зажатой дверью, не отпускал ее. Иван Александрович заметил прищемленный дамский хвост из кружев и шелка. Глаза его вмиг загорелись, и страстишка толкнула на дальнейшие поступки. Если бы он увидел целую юбку или всю Анну Андреевну, он, может быть, и не рискнул бы на такое отважное действие. Но маленькая деталь женского туалета затмила его настолько, что он запустил свою руку в кружевную пену юбок и начал настойчиво тянуть Анну Андреевну на себя. Со всех сторон за происходящим следили чиновники-гости с замирающими сердцами. Как выпутается из столь затруднительного положения Антон Антонович? Городничий сразу сообразил, куда метнул вельможа. Но вместо того, чтобы спасать жену, Антон Антонович вспомнил об отцовской обязанности, бросился к дочери, повернул ее спиной ко всему происходящему, подтолкнул к какой-то двери, торопливо перекрестил и наглухо закрыл ее. Подглядывавшие чиновники хихикали. Антон Антонович бросился к жене. Но было поздно. Хлестаков, как паук, засасывал Анну Андреевну, и городничий успел увидать только руку своей жены, которая судорожно трепыхалась в воздухе, что могло означать в одном случае моление о помощи, а в другом случае совсем наоборот. Задвижка в опочивальне Хлестакова прошумела, и все стихло. Гости, недвусмысленно улыбаясь, стали расходиться. Первое, что родилось в сознании Антона Антоновича, это протест. Он двинулся к двери, ухватился за ручку. Городничий все еще стоял у двери, она по-прежнему висела на петлях, и никаких следов бури не было видно. Антон Антонович отказался от первоначального намерения ворваться в опочивальню к вельможе и восстановить поруганную честь мужа. Он отошел к двери, и по мере удаления от места бесчестия к нему вернулась уверенность и даже надежда на будущее благо. Отчего грудь его выпрямилась, и честолюбивейшая мечта становилась явью. На груди появились звезды, кресты, медали. И, наконец, о, счастливейшая мечта! Кавалерия через плечо. Анна Андреевна вела себя в опочивальне Ивана Александровича совершенно двояким способом. С одной стороны, кокетство требовало от нее учинять всякие препятствия мужским действиям, а влечение сердца толкало ее к нему поближе. И когда влечение сердца Анны Андреевны взяло верх над всеми иными соображениями, Хлестаков не на шутку испугался страсти, обозначившейся на лице Анны Андреевны. Взволновавшись от куска кружев, он перепугался ее. Самое тщедушное тело трусливо искало защиты, и, зарывшись под гору подушек, Иван Александрович захрапел так громко, что сразу можно было догадаться. Сон для него сейчас единственное средство защиты в столь неудачном амурном деле. Конец цитаты. Единственное, что в какой-то мере соответствует тому, что Гоголь вложил в своего Хлестакова, это, пожалуй, рассуждение о части дамского туалета и последний абзац. Да и то под вопросом. В результате таких своевольных обращений со столь хрупким материалом, каким является текст Гоголя, хрупким, естественно, не в смысле прочности, а в смысле перетекающих смыслов и тонкости акцентов, он лишается своей легкости, воздушности. Гоголевское эфирное, всегда поэтическое вещество как бы заключается в свинцовую прозаическую оболочку, лишается призрачности, тяжелеет. Достаточно наскоро пройтись по тексту, чтобы убедиться в том, насколько неприглядную, непроглядную и угнетающую сознание чушь превратил Булгаков это важнейшее для Гоголя произведение. Подвергается сомнению. Да какому сомнению? Отрицанию. Даже важнейший для Гоголя вопрос. Вопрос честной государственной службы. Взяточничеством в сценарии Булгакова мало того, что заражены все чиновники города, читай России, но и действительный ревизор, там и сям мельтешащий по тексту, и даже сам государь земли российской, который, как было известно до революции любому самому отсталому крестьянину, к взяткам не имеет ни предрасположенности, ни нужды. Как думается, и посланный от него, и наделенный всеми полномочиями ревизор. Но одно дело дореволюционному, а другое дело воспитанному советской властью. Читаем сценарий Булгакова. Надпись «В благоустроенном государстве». На дороге стоят встретившиеся тройки. Городничий дал ему 2000, расписывал уездный сплетник петербургскому чиновнику последнюю новость о Хлестакове. Судья дал 3000, а сколько можно содрать с купечества, мечтал уездный сплетник. Настоящий ревизор обмер. Надпись «Взятки даются между четырех глаз». На сцене висит огромный портрет Николая Палкина с протянутой рукой, как бы для принятия взятки, а за письменным столом вельможа, чрезвычайно похожий на портрет российского императора, тоже с протянутой рукой. В которой царский указ, скрепленный сургучными печатями, дающий право на ревизию губерний. Будущий ревизор, низко склонившись перед вельможей, достал пачку новеньких ассигнаций и передал. «Ровно 5000, хоть и не трудитесь считать, еще как нарочно, самыми новыми бумажками». Вельможа, принимая деньги. «Это хорошо, ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками». И будущий ревизор получил царский указ на руки. Терзаемый воспоминаниями, настоящий ревизор рычал в припадке бешенства, сидя в бричке на пустынной дороге. «Каналья!» Он схватил пистолет и, тыча им в шею кучера, завопил. «Догнать мошенника!» Тройка словно оторвалась от земли и птицей понеслась вперед. А ревизору казалось, что пейзаж сбоку совсем не движется. Он грозил кучеру пистолетом, а кучер, в свою очередь, хлестал лошадей. Конец цитаты. Заметим, в насколько сниженном, дальше некуда, контексте предстает у Булгакова многозначное, можно сказать, ставшая частью Гоголя птица Тройка. В особенности противоречит замыслу Гоголя финальная немая сцена, которую, кстати, не знаю уж, насколько сознательно, но точь-в-точь, согласно трактовке Булгакова, перенес на экран все тот же, в отличие от него, не страдающий никакими комплексами перед пиететом классиков, а равно и особыми интеллектуальными заморочками, Гайдай. Трактовка же такова. В залу, запыхавшись, прибежал жандарм, который ехал с ревизором из Петербурга и громким прерывающимся голосом оповестил. «Приехавший из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице». Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно вылетает из дамских уст. Вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении. Немая сцена. Первым от столбняка очнулся городничий. Он сразу все сообразил. К нему вернулась его деятельность. Ему захотелось выпутаться из этого ложного положения. Осмотрев чиновников, Антон Антонович деловито начал. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам известие. К нам приехал ревизор». Земляника шепотом подавал совет. «Ехать парадом в гостиницу». Ляпкин-Тяпкин предлагал свой выход. «Вперед пустить голову духовенства, купечества». Вот и в книге «Деяния Иоанна Масона» Антон Антонович окончательно пришел в себя. Он никому не мог доверить нового ревизора. «Нет-нет, позвольте уж мне самому». При последних словах городничий вынул деньги, и все чиновники полезли в карманы и отдавали все на общее дело. Когда у городничего в руках оказался порядочный куш, он перекрестился и исчез. У двери пятого номера гостиницы, где остановился новый ревизор, появился городничий. Осторожно постучав, скрылся за дверью. И сразу же из-за двери послышался сильнейший начальственный разнос. Потом все смолкло. Из номера выскользнул Антон Антонович, облегченно вздохнул, перекрестился и сказал. «Взял». Конец цитаты. Думается, за время, пока сочинял эту и другие сцены его «ученик», в кавычках, Гоголь не раз и не два переворачивался в гробу. Точнее, перевернулся бы, если бы смог. Стоит ли говорить о том, что Булгаков совершенно оставил без внимания главнейший аспект гоголевской пьесы – религиозный, в свете которого ревизор, объявленный в финале, приобретает функцию Божьего посланца, своеобразного зеркала совести каждого из персонажей и одновременно, возможно, ангела-истребителя, посланного смести с лица земли, погрязшие в грехах и не желающие исправления человечества, персонифицированные в жителях уездного города. Тем нелепее в свете поставленной Гоголем перед собой и соотечественниками задачи русофобские кривляния Булгакова. И последнее. Гоголь, прикоснувшийся и к мировому злу, и к божественной благодати, сравнив их между собой, заканчивает свою литературную деятельность возгласом. «Соотечественники, страшно! Страшно настолько, что и писать ни о том, ни о другом нельзя, а значит, писать и не надо. Поэтому он и умолкает. А вот у Булгакова при реальности соприкосновения со злом и полном отсутствии благодати этого возгласа нет, да и быть не может. Нет и осмысления жизни, ни собственной, ни окружающей, на уровне этого гоголевского «страшно». Напротив, связи с религиозной, даже морально-этической стороной старой русской литературы XIX века у него как бы обрезаны. Отношение к жизни, даже к смерти, игровое, лишенное глубинной серьезности. Оно, если и есть, то выражается лишь в оценках на поверхностно-бытовом уровне, с привлечением каких-то мелочей, вроде испорченных сортиров, функциональность которых для Булгакова лежит в области экзистенции или соседствует с ней. Издержки инсценировок Гоголя, как мне кажется, лежат именно здесь». Конечно, у Булгакова с Гоголем нет ничего общего, кроме юмора чисто хохладского свойства. Но это, конечно, не повод, чтобы их сопоставлять, тем более выстраивать в общий ряд. А с Толстым, а с Чеховым, а с Салтыковым-Щедриным, в конце концов, с этими можно. О сходстве Булгакова с последним я еще буду говорить, а вот по поводу сходства с первыми двумя нужно отметить один важный момент – нельзя сказать, конечно, что понятие морали для Булгакова вовсе не существует, но в этом деле он руководствуется исключительно личными представлениями. Морализаторство его напоминает морализаторство Чехова не в художественных произведениях, а в эпистолах к пьющему брату, и в особенности Толстого. Вот как раз здесь, а не в литературе, у них наблюдается много общего. Занудство, нетерпимость к чужому мнению, настаивание на своем и прочее в том же духе. Впрочем, положа руку на сердце, этим нередко страдал и Гоголь, но и каялся. Но дело не в этом, дело в другом, во внутреннем состоянии души. У Чехова, Салтыкова-Щедрина, Булгакова, Толстого оно всю жизнь беспросветное. С Толстым у Булгакова даже внешне много общего. В случае надобности он, приклеив бороду, мог бы даже изображать яснополянского старца на сценических подмостках либо в синематографе. У Гоголя состояние души другое, и служение литературе Гоголю представлялось совсем по-другому, нежели по Булгакову. Он воспринимал его синонимом служения Богу и России. Булгаков, скорее всего, неосознанно, как удовлетворение писательского зуда и собственного тщеславия. И с этих двух фактов второй, признаюсь, чреват гипотетичностью, а следовательно, не вполне факт, проистекает разность подходов двух писателей к делу осмысления превратности судьбы. Беды, несчастья, всякого рода превратности – дело рук не судьбы, как очень долго полагал Булгаков. Их посылает Бог в целях смирения и исправления, что в случае Булгакова было весьма актуальным. Был он, по всей видимости, человеком гордым и до патологичности честолюбивым. «Я заметил, — отмечает он в одном из писем, — что никогда ничего не выходило так, как я желал. Слова, заставляющие предполагать в желаниях пишущего некие запредельные мечтательные горизонты, не полезные для него, вредоносные, а то и смертельно опасные для души в случае их осуществления, определяемые честолюбием или чем-то очень близким к этому, и однозначно порожденными крайне горделивыми состояниями, симптомы которых чувствовал в себе также и Гоголь. Но он, в отличие от Булгакова, вел с этими помыслами напряженную борьбу. Можно присовокупить сюда еще одно эпистолярное высказывание Булгакова, заставляющее думать, что при этом все-таки в глубине души он осознавал, что цена его как писателя гораздо ниже той, которую он положил себе сам. «Я актер, а не писатель». Далее должна следовать какая-то оценка высказанного, некие выводы, однако их нет. Поэтому решусь сделать это за Булгакова, присовокупив от себя следующие, напрашивающиеся сами собой фразы. «Это был знак мне. Не нужно ничего желать, не нужно ничего предполагать заранее. Не нужно писать никаких протестующих писем. Не нужно отстаивать себя, свое видение происходящего. Нужно смириться перед данностью, нужно вглядеться в себя, увидеть свое своеволие, свою непотребную гордость, отказаться от всего этого и зажить спокойно». Это, кстати, было бы вполне в духе позднейшего Булгакова. Ни критиками, ни обстоятельствами судьбы, не властями, в первую очередь своей собственной греховной натурой, загнанного в угол, откуда уже не было никакого выхода, только в смерть. И хорошо, если не в духовную.